эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В России под разными предлогами начали лишать инвалидности больных людей. Случайность это или закономерность, обсуждаем сегодня с заместителем председателя Всероссийского общества инвалидов Олегом Рысевым, юристом Павлом Кантором и пострадавшими мамами, детям которых отменили инвалидность, хотя заболевания остались прежними. Например, сахарный диабет первого типа, атрофия глазного нерва, тугоухость. Судя по их словам, дело не в конкретном заболевании. У детей совершенно разные диагнозы, но у всех у них одинаковые проблемы. У 9-летней девочки Даши один глаз практически не видит. Если раньше ей давали инвалидность, то теперь отказали в этом. Спрашиваю у ее мамы. С вас сняли инвалидность?
Да.
А ну, девочке сколько лет?
Сейчас на данный момент 9.
А у девочки какой диагноз?
Атрофия нерва зрительного. Ну, как бы там они пишут частичное, но практически глаз нулевой.
Один глазик?
Да, один, да.
И до этого давали вам?
Да, один раз дали, да, а потом сказали все.
А причины сказали?
Законы ужесточили. Я сейчас как бы не хочу этим всем заниматься и на это...
Устали?
Да, устала.
У мамы Елены трое детей. У одного из них, у девочки 9 лет, диагноз сахарный диабет первого типа, то есть инсулинозависимый. В мае этого года, вот буквально только что, она с трудом прошла со своим ребенком комиссию и говорит, что в других местах детей с подобными диагнозами лишают инвалидности. Давайте послушаем ее рассказ.
В этом году спросили, может ли рассчитать сама дозу инсулина.
Девочка, в смысле, может ли сама рассчитать?
Да, 9-летняя. Я говорю, нет, никакой. Представляете, чтобы 9-летний ребенок умел уже рассчитывать. Дай бог, чтобы он умел остановиться, не съесть конфеты в ненужный момент. Нервы, конечно, трепят каждый год. Если есть диагноз, да, сахарный диабет. Но у нас одно ухо не слышит. Этого я тоже спрашивала. Она говорит, если одно ухо, это не считает. Вторым же ухом слышит, значит, все в порядке. В поликлинике в наш район не не пугали. А тут сказал заведующий, то есть вам могут не дать. Сейчас, говорит, поголовно снимает диабетиков с инвалидностью. Она нас предупредила, она говорит, давайте писать. Чем хуже мы напишем все, тем лучше. Есть же данные обследования, что зрение упало, там, на за год упало на 2 единицы. Характеристику из школы. Это первый год, характеристика из школы. До этого характеристика для оформления инвалидности из школы не нужна была. Такое нововведение. Но я подошла к учительнице, говорю, так и так нам нужна характеристика для оформления инвалидности. Говорю, нам хорошая не нужна. Но, в принципе, она написала, говорю, пишите то, что есть, но как бы что есть плохого, то пишите. Невнимательная, рассеянная, то есть действительно мы этим страдаем. Ну, вот так вот приходится, да. Потому что я приехала подавать документы, наслышана про все это, что снимают. Понервничала тоже хорошо. То есть они же приезжаешь, подаешь документы, где-то через месяц только они вызывают на комиссию. То есть месяц надо ждать. И я спросила в нашем районном стеке, говорю, вообще отказываю, говорю, детям с сахарным диабетом, ну, в инвалидности. Она говорит, у нас в стеке не отказывают. Мы, говорит, ну, держимся. Говорит, но в других стеках, говорит, отказывают уголовно. Говорю, что это такое, как ты? Говорит, ну, это не мы как бы решаем, просто вас предупреждаем, что сейчас такое происходит. И само оформление, вот это, то, что каждый год 1 мая нам дали инвалидность. В январе я уже опять начинаю бегать ню.
То есть вы за несколько месяцев, получается, начинаете оформлять инвалидность?
Да, конечно. Вот в январе я уже начинаю, да, все уже проходить, всех врачей, ехать туда, стоять очередь. Ну, сейчас уже очередей таких нет. Но я так понимаю, что нет очередей, потому что поснимали детей просто-напросто. Если раньше приезжали, надо было приезжать за 2 часа до открытия, чтобы пройти там с 9 до 12, да, подаются документы. За 2 часа надо было как минимум приехать, чтобы пройти. Сейчас очереди нет почему-то.
А много документов надо собирать?
Много. Там надо пройти всех специалистов, вплоть до стоматолога. Зачем это надо, непонятно. Стоматолога. Кровь, стационар, либо больница, либо анализы. Находится у нас поликлиника. Мы живем, да, на Сколковском шоссе. Поликлиника находится в Раменках. То есть, когда начинается, ты начинаешь туда ездить практически каждый день, чтобы пройти врачей, чтобы анализы сдать. Своим ходом доехать это 2 часа мы ездили. Раньше вообще, то есть, работать я не могла, да, из-за дочки. Потому что и сад не берут. Школу не оставишь, первый, второй класс. Потому что укол делать сама не умеет. Это же диета, это инсулин, кровь. И врачи говорят, что отказываются даже вот, да, в роддоме узнают, что диабет у ребенка. Отказываются от ребенка. А если не будет вот этой поддержки, а что делать, да, вот родители, вот мама одна. Есть же много одиноких мам, которые растят таких детей. Она не может работать, пойти до третьего класса, пока ребенок пойдет в третий класс. Вот так вот реально, да, если смотреть. И я не представляю, как вот эти родители, если их, не дай бог, сам сняли с инвалидности. В любом случае, это подспорье. Нервы никуда уже у таких родителей. Мало того, что ребенок болеет, за ним надо ухаживать. Начинаешь заниматься оформлением инвалидности вместо того, чтобы заниматься ребенком. Сокращают и лекарства, сказали, вы это аккуратнее, если раньше нам выписывали инсулин. Старались, чтобы запасик был страшным, да, то есть показывают, в регионах инсулина нету, было такое. И родители остаются без инсулина, допустим, куда бежать? То есть нету даже и купить не на что. И раньше доктора, как, пусть у вас будет запас, чтобы хоть нервы были спокойны, да, инсулин есть, значит, жизнь есть для ребенка. А сейчас врач мне сказала, говорит, аккуратно с инсулинами, урезают все. Хотят урезать еще обеспечение лекарствами. Вот так вот.
Елена рассказывала о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться при оформлении инвалидности ребенку, у которого сахарный диабет первого типа. Напоминаю, что тема нашего круглого стола – почему в России начали лишать инвалидности больных людей. В гостях у меня заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Олег Рысев, юрист Павел Кантер, а также мама Наталья. И вам тоже отказали в инвалидности. Диагноз тугоухость у вас, да? Вот расскажите вашу историю.
Ребенок с 3 лет стал очень достаточно плохо слышать, стали замечать. Врач Лора не обращал на это внимания, пока мы не добились, что нас послали в сурдоцентр. Там нам тут же поставили третьей степени двухстороннюю тугоухость. Выдали нам 2 слуховых аппарата, к которым мы до сих пор не можем за 4 года привыкнуть, потому что настроено ужасно. Ребенку сразу в течение получаса сильнейшие подглазники, головная боль. 2 раза мы проходили, сдавали документы на инвалидность.
Вот эту самую комиссию.
Комиссию, да. То же самое, в 6 часов утра я туда приезжала, чтобы сдать документы, потом вызывала, всегда утром, это никто не спрашивает, работаешь ты, не работаешь, это никого не интересует. Там, на комиссии, почему-то всегда присутствует только нервопатолог.
То есть один человек, чиновники какие-то присутствуют?
Доктор, один доктор-нервопатолог, у нас тугоухость, нас раздевают до трусиков, нас все смотрят, ждите, вам пришлют ответ. Нам присылали 2 раза ответ и вызывали нас в ВТЭК на Ленинградском проспекте. Это взрослый ВТЭК. Туда мы приезжали 2 раза, и 2 раза нам отказывали. Ответ у нас один. Вы все врете, вы все прекрасно слышите, у вас обыкновенный аденоиды.
Даже со справкой от врача из сурдологического центра.
Да.
А почему вас вы вызвали взрослый? У вашего ребенка сколько?
На данный момент 8 лет. Первый раз мы поехали туда, нам было 5 лет. Там такая веселая бабушка сидит. Разговаривает ужасно. Первый раз она вообще мне предложила выйти из кабинета, она поговорит с ней сама.
С ребенком, в смысле,
да.
С вашим, да?
Ей было 5 лет. Как я могу ребенка оставить одну? 5 лет. Потом она нам достаточно грубо ответила, что мы валяем Ваньку, мы все прекрасно слышим. Она поднесла такой прибор, звенит, прям вот к самому уху. Там даже, мне кажется, совсем глухой услышит. И она сказала, все прекрасно слышите, у вас аденоид. Все.
Олег Викторович, это что, это какие-то просто единичные такие случаи?
Вы знаете, вот том-то и печально, что это не единичные случаи. Это вот тут предыдущая мама говорила, что ей на МСЭКе, а я, кстати, оговорюсь, в процессе всего интервью говорили ВТЭК.
Как так, будто да, ничего. Аббревиатуру давайте мы расшифруем.
Врачебно-трудовая экспертная комиссия. То, так. Что было еще принято аж в 1956 году. Практически 60 лет тому назад.
Да.
По сути дела, это о многом говорит восприятие большинства людей, которые приходят туда, в это бюро, это никакая не медико-социальная, это врачебно-трудовая. И когда это касается взрослых, в первую очередь, и даже уже, по большому счету, уже те же самые лекала меряют и к ребенку. Так вот, когда сказали, что ужесточилось законодательство, я просто-напросто не поверил своим глазам, потому что
тоже, да.
Никакого ужесточения законодательства в течение последних лет не было.
Нет,
когда тетечка сказала маме, что ужесточились законы, она же под законом имеет в виду не закон, она под законом имеет в виду мнение своего начальника, да, то есть она, на самом деле, она сказала, что ужесточилось мнение ее начальника, и ужесточилась общая политика, и как бы пошла общая кампания по снятию инвалидности или не продлению инвалидности, и действительно, вот я как бы больше работаю с семьями детей-инвалидов, это затронуло именно детей-инвалидов, ну, потому что совсем пожилого человека, ну, не снимешь инвалидность, куда он денется.
А что-то из-за денег?
Знаете, просто невозможно придумать другого объяснения. Кроме как экономии бюджетных средств.
Кстати, я вот уже сегодня услышал там кое-какие кошмарные вещи, с моей точки зрения, когда заставляют мало того, что родители, мамочки должны ходить по всем врачам, вот как сказали, невропатолог, человека с ушами проблема, невропатолог сидит.
Так более к стоматологу человек с сахарным диабетом,
да,
тоже посылали.
Да, мы услышали даже более вот эту вот вопиющую вещь, когда заставляют из школ брать характеристики. И к нам обращался человек, сам врач-терапевт, молодой мужчина, у него ребенку 10 лет, у него минус 20 диоптрий в зрении, представляете себе? Ему дали статус ребенка инвалида. И через 2 года он с этим же зрением приходит, с той же медицинской справкой, где профессора, из того же самого глазного института, офтальмологи пишут, что у него нет динамики, то-то, то-то. Но параллельно с этим, его с этой справкой, его попросили принести дневник. И вот, к сожалению, он не сообразил вовремя, что не надо пятерки ему получать для того, чтобы не лишиться этого статуса. Получив пятерки, ему врач-специалист, офтальмолог, как педагог, я не знаю, как завуч всея Руси, сказал, что ты уже не инвалид, раз пятерки получаешь. Но лучше-то он видеть-то не стал. Как зрение было минус 20, так оно и осталось.
Я вам могу даже сказать, что мы с такими ситуациями сталкиваемся еще чаще. Мы, я имею в виду, где работают с областью в основном психиатрии. У нас даже сложился такой внутренний термин – наказание за социальные успехи. То есть снимают или не продлевают инвалидность, если ребенок все-таки сумел попасть в детский сад, если ребенок все-таки сумел попасть в школу, если молодой человек все-таки сумел как-то где-то пристроиться, что-то работать. Ему моментально снимают степень и говорят, а что, все, ты реабилитировался, твои ограничения в общении, способности, твои трудности преодолены, ты их преодолел, молодец, ты больше не инвалид, ты теперь здоров. И как бы я очень удивлен, что, да, оказывается, даже и соматиков наказывают за социальные успехи.
Вот,
да?
Вот я еще буквально пару примеров.
Да, я Крысев, конечно.
Студент, парень с очень сложной формой ДЦП, поступил, окончил среднюю школу в общей школе, закончил вуз на дневном обучении, и как только в 22 года, окончив вуз, пришел на взрослый уже МСЭ, ему сказали, ты получил высшее образование, ты уже не инвалид. Человек, не проработав ни одного дня, он еще не факт, что при наше кризисное время он сможет куда-то устроиться при нашей еще ментальности, когда встречают по одежке, а не по уму. И этому человеку придется еще не одну стену пробивать, чтобы себя в этой жизни каким-то образом, как личность, реализовать. Но самое главное, что это вот в лице вот таких вот, ну, не знаю, как сказать, экспертов МСЭ, ставятся дополнительные барьеры, в нашей стране и так их хватает.
Наталья, вот вам рассказывали на комиссии, что вы все врете, что у вас ребенок здоров. Павел, скажите, вот что делать? Наталья, вот в данной ситуации, может быть, записать все на диктофон, пойти в суд? Вот есть практика?
Ну, безусловно, правило признания лица инвалидов прямо предусматривает, что решение об отказе в признании инвалидности может быть обжаловано либо в вышестоящий орган медико-социальной экспертизы, но это, скорее всего, бесполезно, поскольку именно же сверху идет заказ на эту программу, да, либо в суд. Нет никакого сомнения в том, что значительное число случаев лишения инвалидности делается в расчете на то, что человек в суд не пойдет. И действительно, большинство в суд не пойдет. Какая-то из мам вот в начале передачи даже сказала, у меня нет сил этим заниматься. Если мы говорим о взрослом инвалиде, то, как правило, этот человек действительно очень сильно ограничен в своих возможностях социально активно действовать. Если мы говорим о семье с ребенком-инвалидом, эта семья, как правило, находится в очень тяжелом материальном и моральном положении.
Конечно.
И из них вряд ли выйдет множество сутяжников, да? И власть, конечно, на это рассчитывает. Они понимают, что мы 100 лишим, один пойдет в суд и отменит.
Наталья,
да, 99
вы пойдете
останется.
В суд?
Вряд ли.
Навряд. Да, скорее всего, времени нет, возможности нет. Туда вы работаете.
Да, работаю.
Не пойдете, да?
Да, навряд.
А ведь можно было бы прецедент создать.
Прецеденты мы, может быть, и создадим, как бы, потому что все-таки такие семьи находятся. Проблема в том, что не получится массового обращения в суды, которое смогло бы сломить систему целиком. Из того, что какой-то конкретной маме Натальи признают, что она имеет право на инвалидность, это не поменяет общую картину.
Я сам живу уже на коляске более 20 лет. То, что касается медико-социальной экспертизы, то этот вопрос уже перезрел. Необходимо принимать какие-то определенные действия, которые будут реально направлены на то, чтобы у людей было понимание. Вы знаете, в чем вопрос основной-то? Люди не понимают, почему еще год назад ребенок считался ребенком-инвалидом, а сегодня с теми же самыми документами он не ребенок-инвалид. Ведь здесь даже вот это раздражение и ропот идут, исходя из того, мы не понимаем, как вы это все это делаете. Почему у вас год назад были одни критерии подхода оценки, а сегодня вы их поменяли? И самое главное, покажите мне их. когда мы работали с норвежцами и задали ему один вопрос: как у вас группа инвалидности назначается? Как вообще вас человек считает инвалидом? 15 минут норвежскому эксперту переводили на норвежский, на английский. Он не мог понять, что такое справка об инвалидности. А оказалось, что вот не надо придумывать велосипед. У них та же самая заявительная система, но человек приходит только один раз, выписывает ему определенную программу, он получает как бы свой ИНН, то есть свой номер, и он уже никуда не ходит, ходят за него документы. Если вы посмотрите, сколько у нас люди успевают пройти километров, а у нас в коме республики люди ездили за 200 километров до районного центра, чтобы пройти МСЭ, а у них, кстати, к этому моменту транспортные льготы уже были сняты, они за это все платили, это стоило им копеечку вошло, чтобы получить, а люди ездили для того, чтобы оформить индивидуальную программу реабилитации, получить трость и костыли. Представляете себе, костыли золотые какие стали, то есть здесь неэффективно изначально это было. Так вот, возвращаясь к этой Норвегии, получается, что человек один раз обратился, то, что ему нужно, как бы его зафиксировали, его потребности, и после этого государство начинает уже думать, что оно должно сделать для того, чтобы человек не выпадал из общества, чтобы он был социализирован, чтобы он ничем не отличался от своих сверстников или таких же людей, потому что если он ребенок, то он ребенок налогоплательщика, если он взрослый, то он сам налогоплательщик, по сути. А у нас система наоборот, мы тебе назначили или сняли, а ты выходи на рынок открытого труда. У нас же кругом сколько вакансий-то? Хочешь – копай, хочешь – не копай. Но это одно дело, когда для здорового человека, а другое дело для человека, которого физически не может даже лопату поднять. Мы продуцируем инвалидность, загоняем ее внутрь, тем самым как бы проблема, она остается заперта вот в этом как бы сосуде, да? Ведь очень многие родители боятся этого, их не будет. Где дети тогда, их останутся? Как они будут в этом обществе тогда жить?
Но вот у вас Всероссийское общество инвалидов, да? Может быть, вы все-таки каким-то образом вот начнете как-то вот эту вот проблему?
Мы уже этим занимаемся, этим вопросом.
Что вы делаете?
У нас нет независимой экспертизы, у нас нет закона о медико-социальной экспертизе, и у нас вообще нет четкого понимания того, что такое экспертиза в нашей сфере. Суд, как правило, либо соглашается в большинстве случаев с мнением эксперта, либо отменить группу инвалидности он не может. Он может снова направить человека в тот же самый МСЭК.
На ту же самую экспертизу.
К тому же самому, пусть будет группа экспертов несколько другая. Иванов на Петрова, Петров на Сидорова поменяется. Но вы как себе представляете, что человек, который находится в одной корпорации с ними, примет другое решение по данному вопросу? Для меня это не было ни одного случая, чтобы такие случаи возврата из судов на МСЭКе решались положительно. К сожалению, у нас в России непрецедентное право. Даже если один суд вдруг примет это решение, не факт, что еще его поддержат
другие
судьи. Как говорил тот же самый Жванецкий, пора что-то уже, наверное, в консерватории поправить-то. И поэтому здесь необходимо менять систему. Вот систему, всю систему экспертирования в данной отрасли, потому что этот вопрос касается миллионов людей. И вы обратите внимание, главный момент, который сегодня хотелось бы упомянуть. По сути дела, если больной ребенок есть в семье, в большинстве случаев, как показывает практика, эта семья неполная, и, соответственно, мама одна должна и кормить ребенка, и жить на что-то, и воспитывать его, чтобы сделать из него добропорядочного, послушного, хорошего человека и гражданина. И когда это ей заниматься, если вот, по сути дела, 5 месяцев человек должен собирать документы, прежде чем снова идти вот на эти самые круги?
Кстати, Наталья, а сколько пособий вообще сейчас на ребенка? Вот по инвалидности пособия?
У меня уже нет инвалидности.
Но вы не знаете, да? Вы не спрашивали, сколько денег. Павел, помните, какое пособие примерно?
Во-первых, это немножко отличается от региона к региону, существуют региональные доплаты. Я вам цифру точно не скажу, но сейчас в Москве ребенок-инвалид получает пенсию в размере, по-моему, около 4000 рублей.
Плюс льготы, наверное,
плюс, какие-то, да? Льготы, плюс мать получает, если она осуществляет за ним уход и не работает, получает пособие лицо, осуществляющему уход, которое в Москве составляет 4500, а в регионах 1500.
Ну, хоть какой-никакой, но подспорье как бы, все-таки, да, в любом случае.
Знаете, это не просто подспорье. В регионах, например, именно пенсионеры в большинстве случаев являются основными кормильцами. И вот здесь возникает очень, знаете, такая ситуация антисоциальная. Нам, особенно из таких депрессивных регионов, пишут, что есть, допустим, многодетные семьи, где двое-трое детей, допустим, из пяти, имеют статус ребенка-инвалида, семья асоциальна, и самое главное, никто этими детьми не занимается. И такое ощущение получается, что статус этот назначают не для того, чтобы потом в дальнейшем ребенка поддерживать и вести его, в том числе реабилитацию, чтобы проходил, чтобы он социализировался, становился активным, то есть не сидел в четырех стенах, общался со своими сверстниками и так далее, и так далее. А здесь получается, как бы с одной стороны, это возникает и какая-то форма вот такого вот дохода, и самое главное, они никому уже не нужны, кроме своих вот таких вот маргинальных семей.
Павел Юрьевич,
я хочу немножко повернуть еще один очень важный момент, который ни в коем случае нельзя забывать. Это кампания по сокращению бюджетных расходов, которая стоит вот в снятии вот этих выплат инвалидам, она в конечном итоге вовсе не приведет к уменьшению бюджетных расходов, она приведет их к колоссальному увеличению. Эти расчеты на Западе были проведены многократно, и это подтверждено опытом. Если мы ребенка сейчас не реабилитируем, если мы его сейчас не поддерживаем, если мы семью эту сейчас не поддерживаем, то мы что мы получим через 15 лет? Через 15 лет мы получим глубоко инвалидизированного человека, которого все его 40 лет жизни общество будет тащить на своем загривке. Если мы сейчас, вот в эти первые 10 лет, осуществим реабилитацию этого ребенка, если мы его научим чему-то, если мы его введем в общество, если он выстроит себе какую-то социальную жизнь, может быть, начнет как-то работать, зарабатывать и так далее, то тем самым он снимет с общества очень большой груз долгих-долгих лет бессмысленного прозябания. Хорошо известно, что на одного человека, который содержится в системе социальной защиты, ну, в интернате, там, ребенка взрослого, выделяется, подсчитано, 15-16 тысяч рублей в месяц на одного человека. То есть мы сейчас экономим те, допустим, там, 8 тысяч рублей в месяц на ребенка-инвалида, который надо будет выплачивать и 5-10 лет, чтобы его подтянуть, мы их сейчас сэкономили, а потом мы будем 40 лет платить 15-16 тысяч рублей в месяц за то, что он будет сидеть в четырех стенах в интернате. Я даже не про моральный аспект говорю, даже не про человеческий, а чисто в экономическом смысле, чисто в денежном смысле. Да? Мы, государство сейчас вот этой своей компанией вводит в себя в очень большие расходы в будущем.
Когда говорят, сколько это будет стоить, вопрос сам по себе смешной. А сколько может стоить здоровье ребенка? А сколько может стоить его там смех? Сколько может стоить его общение с его сверстниками? Вот оцените, пожалуйста, миллиарды или копейки, я не знаю. Но для того, чтобы понять, что дети должны учиться в одном классе, не обязательно для этого высчитывать. Не обязательно высчитывать, сколько будет стоить общение сверстников на улице и так далее. Сколько тому же самому человеку, который заболел уже в зрелом возрасте, необходимо будет, чтобы получить переквалификацию, работать и поддерживать свою семью, чтобы для него не стало это жизненной трагедией, чтобы семья не развалилась, и он чувствовал себя полноценным гражданином. Понимаете, это вопрос неуместный. Даже те же самые норвежцы, вот опять их приведу пример.
Ну да, тут, но надо сказать, что Норвегия – это страна, видимо, самой лучшей в мире социальной системы все-таки, да?
Ну, лучше нам придерживаться лучших образцов, чем брать, да, там, ну, допустим, да, ну, Бурунди, да, и Индонезию.
Чтобы отстаивать интересы пациентов, общественные организации разработали проект «Декларация о правах пациентов». Этот документ был представлен в пятницу на Первом Всероссийском конгрессе пациентов. Об этом я расскажу во второй части программы «Третий сектор», а сейчас напомню, что в гостях у меня были заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Олег Рысев, юрист Павел Кантер и мамы, детей которых лишили инвалидности, несмотря на заболевания. Прерваемся на краткую сводку новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту халатности в отношении двух милиционеров, проводивших осмотр Дворца культуры, около которого 27 мая произошел взрыв. 7 человек погибли, более 30 раненых остаются на лечении в больницах. В дагестанском Каспийске обезврежено взрывное устройство, которое было обнаружено под днищем машины сотрудника милиции, припаркованной вблизи здания прокуратуры. Мощность бомбы составляла 3 килограмма. В тротиловом эквиваленте. США и Европейский Союз вместе с другими странами и международными организациями резко осудили нападение в пакистанском городе Лахор. Погибли по меньшей мере 80 человек, около 100 были ранены. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон приветствовала итоги завершившейся в Нью-Йорке встречи по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. Страны-участницы договора заявили о совместных усилиях по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке. Китай выразил соболезнования Южной Кореи в связи с гибелью ее военного корабля и 46 моряков 26 марта. Глава правительства КНР Вэн Зибао заявил, что Пекин серьезно изучает выводы многонационального расследования инцидента. Отменен комендантский час в столице Таиланда, Бангкоке и ряде провинций страны. Премьер-министр Абхисит Вичичива заявил сегодня журналистам, что ситуация в стране находится под контролем властей. В Чехии большинство голосов на завершившихся парламентских выборах набрала левоцентристская социал-демократическая партия. Ей удали предпочтение около 23% избирателей. Примерно на 4% от социал-демократов, по предварительным данным, отстает правоцентристская гражданско-демократическая партия.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе сразу два союза – фармацевтов и пациентов – громко заявили о намерениях отстаивать интересы своих представителей как в самом медицинском сообществе, так и при взаимодействии с государством. Подробнее об этом расскажет Ольга Беклемищева.
Сейчас такое поветрие. Масса организаций, общественных, коммерческих, создают надорганизации, так называемые саморегулируемые организации. Это нечто вроде профсоюза, но с другими целями и задачами. То есть он объединяет людей по какому-то профессиональному признаку. Ну, там, врачи, фармацевты, больные.
Пациенты, то есть, да?
Да. Ну, в конце концов, для многих это профессия. Но занимаются они не тем, чтобы защищать своих членов, хотя некоторые защищают своих членов. Но это не основная задача. Основная задача – это взаимодействие со стейкхолдерами в экономике, так называются контрагенты, в частности, прежде всего, государства. Или взаимодействие с другими организациями, которые присутствуют одновременно на рынке. Суть происходящего в том, что в связи с тем, что наше государство все чаще отказывается от ГОСТов, СНИПов, регламентов, спущенных сверху, то возникает насущная необходимость внутри себя решить, а что же для нас является стандартом. Это первое, а второе – это то, что мы все-таки стремимся в ВТО, ближе к Европейскому Союзу, а там это очень хорошо развито. И большинство стандартов, касающихся таких важных и сложных общественных дел, как здравоохранение, оказание медицинской помощи, даже социальной помощи, оно регулируется внутренними стандартами тех организаций, которые эту помощь и организовывают. То есть вот, условно говоря, собираются все больницы или все аптеки, или все производители лекарств и договариваются. Вот с завтрашнего дня начинаем вести себя так-то. Конечно, это, так сказать, идеальная картина, но путь к идеалу начинается с первого шага. Вот эти первые шаги у нас буквально на этой неделе состоялись и в области объединения пациентов, и в области фармацевтики. В среду в Москве была создана саморегулируемая организация фармацевтов «Стандарты фармацевтического рынка», так она назвалась. О ее целях и задачах рассказывает Юрий Суханов, член Координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга. Юрий Владимирович, создание СРО для фармацевтики – это веление властей или инициатива самой промышленности?
Это потребность индустрии самой. Грубо говоря, вы знаете, что если мы сами себя не отрегулируем, что нас кто-то отрегулирует. Это не факт, что это будет лучше.
Работаете на опережение.
Да, и решили, с одной стороны, самим создать себе условия работы, которые с их точки зрения профессионалов наиболее адекватные. И с другой стороны, все-таки заполнить этот вакуум в нормативной базе.
А кроме создания для самих себя нормативной базы, еще какие-то цели ставит перед собой эта организация?
Это прежде всего переход на цивилизованные отношения между участниками. Это борьба с фальсификатом. Это устранение недобросовестной и в том числе избыточной конкуренции, ну и, соответственно, и, конечно, этическим нормам поведения на рынке. СРО претендует на то, что будет разрабатывать и устанавливать правила в общероссийском масштабе, и это очень важно и полезно.
То есть будет такой моральный кодекс строителя фармацевтического капитализма?
Ну, собственно говоря, я не могу сказать, что это будет вот такое вот общественное министерство здравоохранения, но что-то вроде такого цеха для профессиональных производителей, для всей цепочки фармацевтического рынка, я думаю, что будет построено.
А как это может выглядеть? Мне просто, вот вы сказали, недобросовестная конкуренция. Я себе представила альтернативу. Что значит добросовестная? Вот человеку, скажем, назначили ЭНАП, тогда какой-то производитель, скажем, Престариума говорит, ах, да-да, извините, я подвинусь, я не буду приставать, что вот лучше мой препарат.
Ну,
как
вы
это?
Правы.
Да, так и будет.
Мнение врача нужно, конечно, уважать, и ни аптеков не должна не заменять выписанный препарат. Ну и, собственно говоря, и сам врач не должен выписывать то, в чем он какой-то имеет корыстный интерес. Ни в коем случае. Производители между собой должны конкурировать добросовестно, имеется в виду, что...
Не подкупать врачей.
Ну, не подкупать врачей, конечно, это и по закону нельзя, и гарантировать качество, и в том числе не пытаться обрушить цены на рынке, это всем вредит.
И последний вопрос. Вот вы сказали о борьбе с фальсификатами. И я сразу вспомнила, что тут вот в Ленинградской области цех накрыли, там вообще супрастин, супрастин в виде мела расфасованный тоннами отгружали. Как же с этим быть? Собственно говоря, они бы не могли сбывать такие количества фальсификата, если бы не какие-то договоренности с аптеками, которые брали вот этот фальсифицированный
препарат. Знаете, здесь
препарат.
Цепочка может быть настолько длинной, что аптека может и добросовестно заблуждаться, потому что, как правило, упаковки полностью имитируют оригинальные препараты. Но в данном случае инициатива СРО по введению единой базы количественного учета произведенных препаратов, она вот эту проблему позволит решить.
Такая будет общая база. Электронная база, где будут написаны вот серии, все партии.
Да,
и аптека может посмотреть.
Вдруг появляется ниоткуда, либо вдруг дублируют уже известные серии, сразу можно будет вычислить, откуда же это взялось.
Что ж, если фармацевты помогут аптекам не закупать фальсификаты, это уже будет большая помощь больным. А для прямой защиты пациентов на этой же неделе, в пятницу, был создан Союз пациентов. О его целях рассказывает один из его организаторов, президент Лиги пациентов Александр Саверский.
Первая цель, которая достигнута Конгрессом, это выявление участников пациентского движения, вообще всех активных заинтересованных сил. Нам удалось, как это ни странно, собрать на Конгрессе совершенно разнонаправленные силы, это еще и страховщики, и медицинские ассоциации. Была принята за основу декларация прав пациентов в России. Это документ, который был создан нами для того, чтобы напомнить государству и самим себе, что у нас есть права. В основу декларации легла Европейская декларация о правах пациентов, но мы добавили к ней еще два права, которые для России просто необходимы. Это права родственников пациентов и право пациента на защиту. То есть в тех ситуациях, когда пациент оказывается один на один со своими проблемами, я имею в виду же не с болезнью, с нарушением права, должны быть механизмы защиты. Это здравоохранная прокуратура, уполномоченные по правам пациентов, и пациентские общества должны иметь права, на наш взгляд, не меньше, чем общество по защите прав потребителей, права которых достаточно широки. Сейчас нам предстоит огромная работа по координации тех участников Конгресса, которые вот проявили себя, и создать действительно полноценное пациентское движение.
А если вспомнить, как все начиналось, когда отшарахались, от вас лично, от Лиги пациентов, это было совершенно не так давно еще, лет, наверное, 5-7 назад, да?
Ну, и сейчас шарахаются, понятно, потому что я занимаю достаточно жесткие принципиальные позиции, но именно они, как-то не странно, в тех непростых условиях, в которых мы сейчас все оказываемся, помогают правильно, может быть, оценивать какие-то процессы, потому что в хаосе все-таки надо искать иногда и что-то определенное, а я стараюсь быть определенным в своих выводах и оценках.
Каков европейский опыт в этом вопросе? От принятия декларации до реализации в жизни тех прав, о которых торжественно заявляют?
У России действительно права практически нет подобного опыта, и в российском правовом поле декларации как таковых нет. Есть только опыт присоединения действительно к европейским международным декларациям, которые имеют, собственно говоря, силу нормативного акта, просто потому, что это межгосударственное соглашение, и Россия, когда к нему присоединяется, оно становится сильнее Конституции для России.
Но Россия не присоединилась еще к Европейской декларации?
Нет. Здесь ситуация другая. Здесь как раз мы призываем государство основываться на тех правах и принципах, которые мы декларируем, для того, чтобы их а инкорпорировать в законодательство и создать, собственно, соответствующие правовые нормы. Вот. Одновременно пытаемся вызвать гражданское движение по присоединению к декларации. Например, медицинские организации отдельно уже заявили, там ассоциация медицинских сестер, о том, что они присоединяются к декларации и будут ее использовать в своей работе.
Александр Владимирович, а вот такой вопрос. Оплата дорогостоящего лечения по квотам Минздрава – это право человека или это привилегия, которая вот зависит от наличия средств в бюджете? Как вы думаете?
Я сейчас должен сказать, что идет очень серьезная попытка свести все правовые проблемы к деньгам. С одной стороны, как бы, а как по-другому, да? Если денег нет, то никто ничего делать не будет. Вопрос, что первично для нас с вами. Сейчас для государства во всех отношениях мы видим, становится первично, есть деньги, будут стулья, нет денег, не будет стульев. Ну, как бы это отчасти правильно, но с другой стороны, ведь это формирует менталитет народа, потому что вот мне буквально одна из там великих телеведущих там буквально вчера рассказывала, что, знаешь, у меня медсестра до сих пор откликается там по вот той закваске советской, откликается на любые, так сказать, просьбы персонала медицинского и пациентов. А молодые приходят, просто вот через губу не переплюнут, пока им денег не покажешь. Так как, конечно, так все дороже. Потому что если мы работаем только за деньги, а не за того, чтобы еще иногда и помогать друг другу, то да, только деньги имеют значение. Вот. Но я вырос немножко в другой культуре, и я все-таки там, например, вот готовил вот этот конгресс, но я не имею ничего в денежном отношении. А если бы я сказал о деньгах, то я даже не знаю, во что бы обошлось с участником участия. Но я бы его и не провел просто-напросто. Понимаете, вот оно. Что сколько стоит в этом мире? Есть вещи, которые бесценны. Здоровье жизни не бесценны.
Тем не менее, за них приходится платить. Так вот вопрос все-таки в деньгах.
Да, здоровье и жизнь бесценны, поэтому сколько вы ни заплатите, всегда будет мало.
А если вообще ничего нет, а тем не менее надо человеку
да сказать, ну ты забедренный сустав поменять. Да такого не бывает. Всегда, на самом деле, вот ничего нет, такого тоже не бывает, потому что за нашу с вами медицинскую помощь государство платит деньги. Вопрос, какие, сколько, да, и как это расходуется, вот здесь-то это самый главный вопрос, потому что в действительности на сегодняшний день наше здравоохранение не знает, сколько у нас денег вообще есть и как они используются. Вот это единственная правда, которая здесь существует. Все остальное – это миф и блеф. То на мой вопрос, а сколько денег, ни Зурабов не мог ответить, ни Голикова не отвечает до сих пор.
По отношению к конкретному пациенту, человека
да.
нужно заменить тазобедренный сустав.
Берем
ему в больнице говорят, что нету сейчас квот. Минздрав не заплатил.
Идем в прокуратуру, и сразу у вас появляются и квоты, и суставы.
Вы уверены?
Да.
Так что основной защитник пациентов сейчас прокуратура. Но будем надеяться, с развитием Союза пациентов эту роль на себя возьмет общественная организация.
Ольга Беклемищева рассказывала о создании в России сразу двух организаций – Союза пациентов и Ассоциации фармацевтов. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Если нарушено право на свободу собраний, прокуратура не поможет. 31 числа каждого месяца правозащитники выходят на улицы, чтобы привлечь внимание к 31 же статье Конституции, в которой как раз и говорится о праве граждан на свободу собраний. Во многих российских городах в этот день проходят митинги и демонстрации, которые жестко пресекаются властями. Одна из активных участниц этого протестного движения, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, расскажет о том, как на все эти события реагируют во Владивостоке.
Василий Авченко – корреспондент «Новой газеты» во Владивостоке. «Новая газета» известна своей оппозиционностью, и сапкоры у нее соответствующие. Вообще, журналисты – народ хорошо информированный о жизни в своем городе. Корреспондент оппозиционной газеты, естественно, интересуется прежде всего настроениями в обществе и их протестными проявлениями. Вот об этом и пошла речь в нашей беседе. Пожалуйста, Василий.
Мы недавно открыли во Владивостоке отделение «Новой газеты», чего раньше вообще нигде за Уралом не было. И вот я там работаю. Владивосток – город довольно активный.
Во Владивостоке вы давно живете?
Я во Владивостоке живу всю жизнь, просто раньше работал в других изданиях местных. Владивосток, с точки зрения протестных акций, вообще массовых выступлений, город довольно активный, если сравнивать его с соседними городами. Традиционно, в основном, это были выступления людей в защиту правого руля, в защиту импорта подержанных автомобилей из Японии. Но вот эта точка со временем переросла из узкоавтомобильной такой или экономической, уже вышла на политический уровень. Эти требования стали восприниматься как политические. Особенно ситуация обострилась в декабре 2008 года, когда для разгона вот такой акции мирного собрания горожан на площади был выслан отряд подмосковного ОМОНа «Зубр». После этого родилось еще несколько общественных организаций. Постепенно вот сейчас образовался такой костяк протестный. Там есть несколько коммунистов, есть представители недавно созданного движения «Тигр».
Как расшифровывается эта аббревиатура?
Товарищество инициативных граждан России. Вот. И сейчас эти люди уже регулярно проводят самые разные выступления. Они не ограничиваются уже там, автомобильной или какой-то другой тематикой. Они выходят, во-первых, на общесоциальные вещи, там, начиная от детских садов и заканчивая тарифами ЖКХ, и на политические требования. И вот в начале этого года, 31 января, Владивосток впервые подключился к стратегии 31. И, насколько я понимаю, это будет продолжаться. Несмотря на то, что пока о стратегии 31 на Дальнем Востоке, как я могу судить, знает не так много людей.
Поясню радиослушателям. Стратегия 31 – это акции в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует право на мирные митинги, демонстрации, пикеты. Каковы перспективы этого движения на Дальнем Востоке, Василий?
Информация постепенно распространяется, и вот этот протестный запас, он велик. Мне даже кажется, что он увеличивается сейчас, чему виной, конечно, и такая недальновидная и туповатая политика наших властей, и местных, и федеральных. Когда критическая масса какая-то будет набрана, когда наша местная власть или получит какие-то директивы из Москвы, или просто испугается количество людей, которые выйдет на площадь, вот тогда, возможно, будут более жесткие меры. Потому что есть прецеденты, когда другие акции, вот не по стратегии 31, а другие, их постоянно не согласовывают, постоянно объявляют несанкционированными, постоянно присылают отряды милиции.
А насчет 31 статьи Конституции они, наверное, еще не слыхали.
Да. Ну, если все будет идти так, как идет, то, конечно, наверное, будет противодействие и вот этим инициативам тоже.
Вы сами участвовали в этом пикете?
Я участвовал, да.
Сколько там было человек?
Там было немного человек, до 50.
А какие лозунги были?
Лозунги были разные. По-моему, защитим 31 статью Конституции. По-моему, правительство в отставку был лозунг. Ну, многое было.
Вы выходили именно с плакатами?
Да, это был пикет, то есть были плакаты, но не было звукоусиливающей аппаратуры.
Я знаю, 31 марта вы тоже провели пикет. 31 мая тоже намерены выйти?
Да, подано уведомление, я вернусь в Владивосток и, конечно, пойду на площадь. Много есть прецедентов. Например, в начале прошлого года, год назад, был такой плакат «Путлер капут». На него власть сильно возбудилась, прокуратура его признала незаконным. Больше он не использовался. Вот, хотя непонятно, что там, в общем, незаконного. Сначала там наши организаторы пытались шутить и говорить, что «Путлер» – это такой автобизнесмен, у которого из-за повышения пошлин бизнес накрылся, поэтому ему пришел капут. Вот. Но прокуроры, люди со своеобразным чувством юмора или иногда без такового, они пробили всю базу. Оказалось, в Приморском крае нет ни одного человека с фамилией Путлер. И сказали, что все-таки это вот намек на премьера, это нехорошо. Но его не используют, используют другие. Там Вовочка у нас класса, например.
А на это как прокуратура реагирует?
Пока никак. Пока никак.
Люди, которые выступают в защиту 31 статьи Конституции, они из какой-то одной организации?
Из нескольких политических партии и движений, от нацболов до представителей правых партий, например, «Яблоко». Вот. И коммунисты с «Тиграми». У них такой тандем уже прочный, у коммунистов и «Тигров». Они поэтому всегда выходят вместе, так согласованно действуют. Ну, опять-таки, это, видите, субъективный фактор. То есть я не могу сказать, что все там отделение КПРФ, которое есть в Приморье, оно вот такое. Там просто 1, 2, 3, 4 таких вот активных последовательных человека, вот на них все держится. Я думаю, что Владивосток не будет в стороне оставаться. То есть понятно, что Москва, Питер, Калининград, там, Нижний Новгород – это вот такие центры, самое главное. Но если поехать дальше, за Урал, то Владивосток – один из таких наиболее политизированных, активных.
Каким образом вы оповещаете людей об этих митингах?
Интернет, потенциал интернета сейчас очень широко задействуется, но это одна аудитория. Потом, естественно, печатаются листовки. Они раздаются людям на улицах, там, в пробках, они наклеиваются.
А власти препятствуют этому?
Иногда пытаются препятствовать, но пока не особенно успешно. Вот как раз перед акцией 20 марта всероссийской милиционеры пытались задержать распространителя листовок, но, по-моему, дело так ничем не закончилось. Потом, например, опять же, перед 20 марта для пропаганды этой акции и для раздачи листовок были заявлены 2 пикета. Вот в их согласовании власти отказали. Хорошо, мы тогда пройдем 20 пикетов, но одиночных.
20 марта – так называемый день гнева. Одиночные пикеты у вас не задерживают?
Нет, пока нет. Ну, иногда бывают случаи того, что называют беспределом. Ну, люди борются, есть активные люди, которые все решения оспаривают, отменяют. Например, 12 декабря прошлого года в день Конституции был устроен автопробег в защиту Конституции, собственно. Ему не дали даже начаться, колонну сразу заблокировали там у заправки. Вот, там особенно буйствовал такой полковник Гусев, замначальник ВВД города. И всем им пришили статьи. Автопробег в законе вот нет такой формы. Там есть шествие, пикетирование и так далее, автопробега нет. Но им всем пришили демонстрацию. Что это демонстрация, оказывается. Мои друзья выписали протоколы, их осудили в мировом суде, но им удалось отменить эти решения в суде второй инстанции. Было доказано за отсутствием состава события. То есть не было участия в незаконном мероприятии. Самого мероприятия не было. Потому что их просто действительно их заблокировали сразу. Дальше уже просто стояли, ругались с милицией.
Вот что мне хотелось бы отметить, что наряду с требованиями в защиту социальных и экономических интересов во Владивостоке стало принятым выдвигать гражданские правозащитные требования в защиту Конституции, в защиту 31 статьи Конституции. Это свидетельствует о развитии российского гражданского общества, которое происходит, несмотря на очень неблагополучные для этого условия.
Людмила Алексеева рассказывала о протестных настроениях во Владивостоке. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Гражданское общество в странах ЕС намерено бороться за свое право вести здоровый образ жизни. Часто информация о содержимом продукта пишется мелким шрифтом в углу на упаковке. В июне нынешнего года Европейский парламент намерен рассмотреть вопрос о введении на территории ЕС так называемого продуктового светофора, специальной маркировки, с помощью которой покупатель сможет определить, насколько полезен тот или иной продукт питания. Особый интерес предстоящие дебаты вызвали в Германии, стране, значительная часть населения которой испытывает проблемы с лишним весом. С подробностями из Германии Александр Хавронин.
Город Ванген, Бавария. В местной клинике Вальдбург-Цаль лечатся дети, страдающие от избыточного веса. Курс терапии предусматривает занятия спортом, а также уроки того, как правильно питаться. Эти занятия проходят в больничной столовой. Понять, что полезно для здоровья, а что нет, помогают цвета светофора. На красных полках лежат продукты с большим содержанием сахара и жиров, а на зеленых, соответственно, с малым. Говорят пациентки клиники Вальдбург-Цаль.
Здесь я впервые узнала о том, какие продукты можно есть в неограниченном количестве, от каких стоит воздержаться. Администрация клиники очень верно поступила, рассортировав предметы питания по цветам светофора. Стало легче ориентироваться. Когда я вижу красный, то говорю себе «стоп». Если, например, шоколад лежит на красной полке, то это вовсе не значит, что к нему нельзя притрагиваться. Просто переедать не стоит.
Главврач клиники Вальдбург-Цаль Дирк Даман не первый год работает с детьми, страдающими от лишнего веса.
Я вспоминаю заявление Всемирной организации здравоохранения, которое можно назвать, хотя и резким, но в целом справедливым. Если не принять меры, то нынешнее молодое поколение будет первым, которое из-за ожирения умрет раньше родителей.
В последние годы многие врачи и защитники прав потребителей настойчиво требуют введения в Германии продуктового светофора. С тех пор, как подобная маркировка товаров несколько лет назад начала действовать на территории Великобритании, некоторые производители продуктов питания в этой стране, дабы избежать красной пометки, стали уменьшать содержание в них сахара и жиров. В Германии же продолжает действовать сложная, непонятная многим потребителям система обозначения. Информация о содержимом продукта пишется мелким шрифтом в углу на упаковке. Представители немецкой пищевой промышленности утверждают, что вводить продуктовый светофор не стоит. Мол, население страны, испугавшись красной маркировки товаров, исключит из своего рациона важные пищевые вещества. Представитель немецкого объединения касс обязательного медицинского страхования Гернот Кифер с такой точкой зрения не согласен.
С помощью продуктового светофора люди будут реже страдать диабетом, а также заболеваниями мышц, костей, сердца, сосудов. Таким образом, ежегодно удалось бы сэкономить миллиарды евро, которые сейчас уходят на лечение.
В марте нынешнего года инициатива врачей и правозащитников о введении продуктового светофора закончилась неудачей. Комитет Европейского парламента по вопросам экологии, здравоохранения и продовольственной безопасности отклонил соответствующий законопроект. Известная и влиятельная противница светофора – немецкий политик, христианский демократ Рената Зоммер, занимающая в Европейском парламенте пост заместителя председателя этого комитета. Аргументы Рената Зоммер против продовольственного светофора мало чем отличаются от тех, которыми пользуются представители немецкой пищевой промышленности.
Вызывает большую озабоченность то, что введение маркировки продуктов на основе трех цветов – красного, желтого и зеленого – может стать причиной неправильного и недостаточного питания населения.
В марте нынешнего года инициатива о введении продуктового светофора не получила поддержку Комитета по вопросам экологии, здравоохранения и продовольственной безопасности. Однако, согласно регламенту, в июне она все же будет рассмотрена на пленарном заседании Европейского парламента. Если продуктовый светофор не введут на территории ЕС, то, как сообщила мне пресс-секретарь немецкой неправительственной организации Food Watch Сара Руланд, врачи и правозащитники руки опускать не будут, продолжат общественную кампанию в поддержку продуктового светофора и вновь обратятся в Европейский парламент с соответствующим законопроектом. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войны. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможности в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».